Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. Как всегда, по четвергам в 8 вечера вы слушаете программу «Дело принципа». С вами я, Олег Бондаренко. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала balkanist.ru. Вот, в очередной раз, слушая сегодня заставку своей программы, я подумал, как действительно классно она называется, да, «Дело принципа», «Дело Гаврила Принципа» в каком-то смысле. Вот, буквально на этой неделе советник президента Республики Сербской Милорада Додика, Огнен Тадич есть такой, заявил, что иностранного узурпатора в Боснии и Герцеговине можно победить только по принципу Гаврила. Имея в виду, естественно, тот самый выстрел, да, с которого началась Первая мировая война. То есть, видите, все это очень актуально. А в гостях у меня прекрасная, замечательная, умнейшая, интеллигентнейшая профессор Высшей школы экономики, директор
Центра средиземноморских исследований.
Спасибо, Института Европы.
Давно не была в гостях. И руководитель. Вот теперь можешь сказать эту прекрасную фразу.
И руководитель, программный директор фонда Горчакова.
Нет, и руководитель отдела Черноморского
средиземноморских исследований Института Европы.
Браво.
Российской академии наук.
Одолел.
Екатерина Энтина. Привет. Давно не была в эфире, привет. Видишь, немножко забыл твои ипостаси. Но говорить мы будем сегодня не про политику. Надоела политика, особенно в августе. Говорить мы будем накануне 1 сентября про образование. Поскольку Екатерина доктор наук, профессор, знает очень хорошо и российскую, и европейскую систему образования. Вот сегодня я бы хотел обсудить этот насущный, злободневный вопрос. Знаю, что буквально вот сегодня многие абитуриенты получили приказы
о зачислении.
Зачисление на бюджет, абсолютно правильно. То есть какая-то часть нашей страны, какая-то часть наших слушателей, она, в общем, очень сейчас вовлечена, должна быть в эту тему. Итак, Екатерина, скажи мне, пожалуйста, прежде всего, ну, я начну с банального вопроса, да, где все-таки образование сегодня лучше, в России или в Европе? И осталась ли еще вот та знаменитая советская школа образования, не разрушена ли она полностью новой Болонской системой и вот всем-всем, что мы последние 15 лет имеем в нашем образовании? Насколько у нас все хорошо или плохо в сравнении с...
Олег, я очень плохой собеседник в части критики сегодняшней системы российского образования, в которой я 20 лет работаю, и несколько лет я возглавляла бакалавриат по направлению международные отношения в Высшей школе экономики, работала замдекана по работе с абитуриентами, и вообще как бы за свою 20-летнюю карьеру академическую самое мое большое достижение и то, что меня в университете всегда удерживало и будет удерживать, это наши студенты. Поэтому со мной говорить о том, как плоха сегодняшняя российская
высшая
школа...
Давай будем говорить, как хороша.
Довольно тяжело. И я глубоко убеждена, и работая с европейскими университетами, и зная изнутри систему, прожив несколько лет в Люксембурге, могу сказать, что я глубоко убеждена, что российская система высшего образования и сегодня на несколько порядков опережает европейскую по одной простой причине, что все наше общество, во всяком случае, та часть, которая ориентирована на движение своих детей и молодежи вперед, а это, ну, значительная часть, это весь средний класс и его как бы, ну вот, части сверху, снизу, сбоку, просто как бы целиком, да, ориентирована на достижительство. Российская система высшего образования, как раньше советский спорт, он ориентирован на высокие достижения. И это сильно нас отличает от европейской системы. У этого есть плюсы и минусы. Европейская система ориентирована на успешного человека для самого себя. То есть человек считает себя успешным, потому что он состоялся в той сфере, в которой он хотел бы состояться, в тех пределах, в которых он состоялся. А если говорить о российской системе образования, о карьерном успехе, о том, как его воспринимает общество, у нас в первую очередь оценка со стороны общества. Не со стороны внутреннего мира человека. Я состоялся, я, например, хотел кем-то быть, я этим человеком стал, неважно кем, да, и вот я себя ощущаю счастливым. В нашем обществе, наше общество устроено так, что человек ощущает себя успешным и счастливым в полной мере тогда, когда он признан обществом. И это в полной мере проявляется и в системе высшего образования. Поэтому она во многом ориентирована на достижения и на результат. И когда система ориентирована на достижения и на результат, ну, она в целом, наверное, как бы качественнее с точки зрения того, что можно достичь, если ты упорен, если ты мотивирован, если ты хочешь. Да? То есть эта система все равно ориентированная на воспитание гения, если он хочет им состояться. А если мы говорим про европейскую систему образования, хоть общего, среднего, да, школьного, хоть высшего, эта система в идеале ориентированная на счастливого человека. Счастливый человек не обязательно должен быть состоявшимся и признанным.
Конечно.
И с этой точки зрения наша система успешнее.
Угу. Я хочу напомнить, что работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Во второй части программы будем рады вашим звонкам, вопросам по номеру 8-495-7373-94-8. А кто нас хочет не только слышать, но и видеть, заходите в Ютуб, набирайте «Говорит Москва», и вы нас найдете. Пишут нам в Телеграме. Болонскую систему отменяют, но эти же люди в Минобразе проталкивают... Новый термин вижу, грифинизацию, может, что имеется в виду. То есть учитель станет доступен только в платном обучении, а широким массам онлайн-курсы.
Ну, на самом деле, довольно адекватное утверждение. И на него можно смотреть с разных сторон. С одной стороны, мы выводим систему нашего высшего образования в сегмент, когда его бесплатная бюджетная часть, она доступна только ребятам, которые продемонстрировали действительно очень высокий уровень знаний. И в определенной степени это наращивает неравенство и расслоение в обществе. Конечно, это так. С другой стороны, онлайн-технологии, они для, ну, как бы для среднестатистического человека часто выглядят пугающе. Но все наверняка помнят период, когда мы ушли на ковид, и когда и школы, и система высшего образования работала полностью в удаленном режиме. И тогда мы провели массу полевых экспериментов, то есть то, что мы как бы считывали результаты нашей работы как преподаватели, как профессуры, со своими студентами, которых мы не видели очно, которые сидели у нас черными или квадратиками в онлайне, или квадратиками с включенными камерами, и полевые исследования, и все наборы исследований общенаучных, они показали, что для ребят с высоким уровнем мотивации разница в форме восприятие информации онлайн или офлайн, она не является существенной. То есть люди с высокой внутренней...
Но какой процент таких?
Это порядка 10-15% аудитории. Но как преподаватель я могу сказать, что любой преподаватель, заходя в аудиторию, работает на 10-15% наиболее мотивированных ребят. Другое дело, что не всегда... способность к самоорганизации, то есть что нужно в онлайне? Способность к самоорганизации. Да? Она есть у этих 10-15% и еще у какого-то количества, там, скажем, еще у 30% других ребят. У остальных 60% способности нельзя сказать, что отсутствует желание учиться. Нет способности к самоорганизации. И вот они, конечно, от онлайна теряют. и от курсов, которые преподаются в таком формате, они ничего не получают. Но те люди, которые способны самоорганизоваться, они получают точно такой же результат, но более того, как бы в части, для части людей показывает и более высокий результат, потому что онлайн – это на самом деле как бы, ну, общее представление о том, что у тебя с той стороны не преподаватель, а какой-то как бы фантом, да, на самом деле с той стороны у тебя преподаватель, ассистент и куча людей, которые проверяют твои задания, которые работают с тобой индивидуально. И в этом смысле, если ты хорошо организован, это основной критерий, то ты можешь в чем-то добиться и большего, больше реакции, большего внимания со стороны преподавателя, больше оценки.
Катюш, ну ты же понимаешь, что онлайн-образование – это деградация.
Да, ну я это я не отрицаю.
Для среднестатистического
студента. Я и не отрицаю этого, я об этом и говорю, что для онлайн-образования основной критерий – человек, который такое образование получает, это способность к самоорганизации. Если ее нет, то за этим, безусловно, следует деградация. Но, по правде говоря, мы сейчас немножко ушли в другую сторону. В среде высшего образования сейчас в России нельзя говорить о том, что распространяются как бы повсеместно технологии онлайн-образования или повсеместно внедряются онлайн-курсы. Наоборот, после завершения истории с ковидом, ковидной пандемией, вот прежний бум и прежнее стремление ряда ведущих и столичных, и региональных университетов перейти в части основной образовательной программы на онлайн-курсы по выбору, оно отходит. Сейчас таких курсов и стремления такие курсы внедрять существенно меньше, чем это было 4-5 лет назад. Я это могу абсолютно определенно сказать, как просто преподаватель высшей школы. Поэтому, да, как бы есть определенные лобби, которые отстаивают идею правомерности онлайн-образования, того, что за онлайн-образованием стоит будущее. Но с учетом накопленного опыта за последние 5-7 лет в нашей стране отношение к программам онлайн-образования, ну, куда более трепетное, куда более внимательное, чем это было на заре внедрения подобных курсов там, 10 лет назад, 8 лет назад.
Ты очень интересную провела параллель, назвав, сказав, что российское образование заточено генерально на воспитание гения, а западное образование заточено на
воспитание счастливого
человека. Да. Если исходить из долгосрочных последствий и первого, и второго сценария, как ты видишь, какая модель более успешна? Может быть, хватит пытаться воспитать гениев, тем более, что, как мы сами понимаем, сколько их в процентном соотношении, да? Несколько процентов, в лучшем случае, наверное. Или я не прав? Может, нам нужно пытаться воспитывать и образовывать, и создавать вот этого счастливого человека, который потом будет хорошим семьянином, налогоплательщиком, будет такой уверенной, так сказать, ячейкой будущего государства.
Мне кажется, что это не до конца правильная постановка вопроса, потому что мы как общество и мы как страна хотим в общих чертах, и это видно и по нашей внешней политике, и по тому, как мы себя позиционируем на внутреннем уровне, мы все-таки хотим занять совершенно прочно. Да, то есть в какой-то части мы уже заняли, в какой-то части мы это никогда не теряли. Мы хотим занять место в международной системе, соразмерное нашему историческому вкладу, соразмерное нашему историческому влиянию, соразмерное нашим амбициям как народа.
Что для этого нужно?
И для этого, безусловно, необходим технологический прорыв, о котором мы сейчас говорим абсолютно со всех уровней власти и бизнеса. А для осуществления технологического прорыва нам, конечно, нужны светлые головы, которые способны этот технологический прорыв осуществить. И в этом смысле ставка на воспитание очень сильных, очень мотивированных ребят на уровне высшей школы, она вполне оправдана. Она утилитарно выражается в той модели, которая не всем, и мной тоже не до конца, как преподавателям принимается, когда мы делаем ставку на том, что на бюджете, например, должны учиться ребята, которые являются победителями олимпиад, причем не каких-либо олимпиад международного и всероссийского уровня. Во всяком случае, когда речь идет о столичных университетах, задающих там парадигму развития высшего образования вообще. В отношении человека счастливого, ну, никто не может отрицать, что это императив любого общества создать как минимум критически важную, критически минимальную там, по объему прослойку людей, которые ассоциируют себя с состоявшимися людьми, с счастливыми людьми, с успешными людьми, и при этом ассоциирует себя с страной. Ну, собственно, как бы это та задача по пути, к которой мы идем в системе высшего образования, но без вот этих как бы прорывных усилий, на которые мы делаем ставку, она, наверное, тоже состояться не может, потому что она в какой-то степени, вот эти прорывы, на которые мы делаем ставку, они тянут за собой и наращивание общей массы счастливых, успешных, состоявшихся людей.
Угу. Я вот решил посмотреть международный индекс счастья. Есть такой индекс счастья по разным странам мира. На март 2025 года в десятку входила Скандинавия, вижу Нидерланды, Центральная Америка, кстати, Коста-Рика, Мексика, Израиль, Люксембург.
Ну, на самом деле,
Россия,
я считаю,
занимает...
что индекс счастья, Олег, должен возглавлять, если мы с тобой на вот это смотрим с точки зрения высшего образования, и все-таки как бы давай мы не будем забывать о том, что мы на передаче, посвященной в первую очередь Балкану, да. Индекс счастья должны, безусловно, возглавлять сербы, сербские студенты.
Россия занимает в Европе 36 место, в мире 116 место по индексу счастья. Данные на март 2025 года. Хорошо, но если мы вернемся, а вот мы сейчас все меряем цифрами, да, и в том числе нас к этому приучила новая Болонская система, и, конечно, ЕГЭ, да, знаменитая проблема стобальников, проблема олимпиадников. А как ты на это смотришь? Насколько ЕГЭ как инструмент оказался эффективен, насколько, на твой взгляд, как профессора, его нужно сохранить или, наоборот, отменить и вернуться к прежней системе? Как вот ты на все эти вопросы
смотришь? У меня есть
смотришь?
Абсолютно четкая субъективная позиция, которая говорит о том, что ЕГЭ состоялся и успешен по ряду совершенно объективных, важных для любого человека и для социальной справедливости в обществе критериев. Этот критерий заключается в том, что в этом экзамене максимально, насколько это возможно, исключен субъективный фактор. В любой системе всегда будет отскок. Да, и в системе ЕГЭ он долгое время был достаточно очевидным, когда было много стобальников, когда эти стобальники потом не подтверждали свои великолепные результаты учебы в университете. Я могу сказать, работая вот в столичном университете и очень много участвуя в жизни университета, который я сама окончила, Уральского федерального университета, что проблема неподтверждения ЕГЭ является на сегодня статистическим отскоком у первокурсников, у второкурсников. Да? Но она дала абсолютно беспрецедентные возможности ребятам из маленьких мест. Когда ты, не имея возможности, когда твои родители, не имея возможности заниматься с репетиторами, когда твои родители, не имея возможности привести тебя на сдачу вступительных экзаменов в Москву, в Казань, в Екатеринбург, могут послать результаты твоих экзаменов по почте, и они будут равнозначны тем результатам, которые показывают ребята из столицы, у которых принципиально другие возможности доступа к преподавателям, просто к самой формальной сдаче процедуры экзамена вступительного в университет, как человек, который сдавал устный экзамен при поступлении в университет, который поступил на бюджет в свое время благодаря стечению обстоятельств счастливых, я могу сказать, что вот эта как бы абсолютно технократическая возможность, она очень много дает именно ребятам, у которых объем финансовых возможностей и объем возможностей финансовых и связей их родителей ограничен, она дает очень много, и она дала очень много. Система самого экзамена качественно эволюционировала за те 20 лет, которые он существует, от тестового режима к полноценному экзамену. Для тех, кто плохо себе представляет, что такое ЕГЭ по любому базовому предмету, можно как бы пройти любую тестовую версию, и иллюзия о том, что этот экзамен легкий, что его можно сдать, поставив наугад варианты ответов, она просто сразу же растает. Поэтому можно говорить о том, что эта система вообще-то как бы решила проблему коррупции в университетах при поступлении. В отношении олимпиад ситуация намного более многослойная на сегодняшний день, но надо понимать, что ни одну олимпиаду невозможно сдать, не обладая большим объемом знаний.
Не, я просто помню историю несколько летней давности, когда на мой родной журфак МКУ поступило какое-то количество ребят, вот тех самых стобальников, о которых ты говоришь, и на первом же чуть ли не диктанте, который им устроили, и как-то так совпало, что большая часть этих ребят была с Северного Кавказа, да, они просто получили все двойки.
Ну, понимаешь, как бы очень много мифов обрастает, очень многими мифами обросла история с ЕГЭ. Мы с тобой оба прекрасно знаем, что с незапамятных времен, мы с тобой примерно одного года рождения, примерно одного года поступления в университет, и мы хорошо знаем, что даже тогда, когда мы с тобой поступали, а ЕГЭ никакого не было, при поступлении на журфак был творческий конкурс.
Конечно.
Можно я дальше не буду продолжать как бы историю с ЕГЭ, если эти люди каким-то образом проходили, о которых ты говоришь, мифические, да, каким-то образом проходили творческий конкурс?
Ну, в общем, да, есть правда в твоих словах. Хорошо. А Болонская система, знаменитая 4 плюс 2 вместо специалитета. Сегодня уже в некоторых случаях я вижу, что это уже не 4 плюс 2, а 4 плюс 3 или 5 плюс 2.
И 5 плюс 1, и эта история с изменением количества лет обучения началась несколько раньше, чем мы объявили о выходе из Болонской системы. Российская система образования высшего, она, в общем-то, довольно гибко последние 10 лет подходила ко всем требованиям. И по ряду специальностей, я могу говорить о специальностях гуманитарного, да, цикла, где я разбираюсь хорошо, я, к сожалению, не могу ничего комментировать там ни по физико-техническим наукам, ни по, естественно, научному направлению, но по гуманитарному, общественно-экономическому вполне корректно. Довольно быстро выяснилось, что по ряду специальностей необходим пятилетний бакалавриат или специалитет. Это и юридические специальности, это востоковедческая специальность, которая одна из первых внедрила систему пятилетнего бакалавриата, поскольку востоковедение в его таком как бы рациональном измерении. Четырехлетний бакалавриат прекрасен для того, чтобы выучить, скажем, китайский язык, но отправляя студентов на стажировку, все-таки когда мы говорим о специализации по регионам, мы всегда имеем в виду, что специалистом является только тот человек, который щупал пальцами регион.
А вот что мы дальше вам расскажем про систему образования в России и мире, вы услышите после выпуска новостей. Оставайтесь с нами.
Дело принципа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело принципа.
Уже прошло полэфира, а вот с профессором Высшей школы экономики Екатериной Энтиной мы продолжаем обсуждать систему образования в России и Европе. А все на языке вертится вопрос, почему же есть такая традиция на наших с тобой любимых, Катя, Балканах учиться по 10 лет, беря, ну, пару раз за срок обучения академ, да, и потом возвращаюсь совершенно спокойно. То есть встретить 30-летнего студента в Белграде, это вообще раз плюнуть. Это норма, да. У нас такое себе представить невозможно. Ну, как, есть люди, которые берут академ, но это какой-то минимум-миниморум, по-моему. И я так понимаю, что вот эта история с академами и неторопливым, неспешным обучением и поиском себя, она очень типична, в принципе, для Европы, да?
Да, я думаю, что вот как раз наше с тобой сравнение относительно человека счастливого и человека успешного, да, оно здесь очень уместно. Для нас академ...
Человека счастливого и гения.
Ну, не человека успешного. Нет, человека, ну, гений – это одно из крайних проявлений человека успешного. Ну, достигательство, да. В общем и целом достигательство.
Счастье и достигательство.
Для нас в нашем обществе академ, несданная сессия – это ситуация порицания в любом случае. Ну, то есть, как бы ты в любом случае плох. Да? Если мы говорим о Европе и тем более уж о Балканах, где в принципе все неспешно, ситуация, что ты что-то не сдал, ушел в академию, она социально абсолютно приемлема. Она очень многим обусловлена. Она обусловлена в том числе тем, что, ну, по большому счету, как бы система достижительства, достигательства, она не очень работает на практике. Все-таки, если мы возьмем российские реалии, то человек, который хочет достичь успеха, который готов к этому приложить любые усилия, он его обязательно достигнет. Самостоятельно, без связей, без какой-то опоры сзади, без поддержки. В нашей стране это возможно, я это говорю не понаслышке. Я, например, считаю свою собственную карьеру именно такой.
Они...
А в отношении Балкан можно говорить о том, что не так гораздо меньше зависит от тех усилий, которые ты прикладываешь. Они, безусловно, есть, но накладываясь на темперамент, на менталитет, на культуру, на специфику связей, они играют существенно меньшую роль. При этом с югославских социалистических времен система высшего образования построена таким образом, что у студентов, пока он находится в статусе студента, есть довольно много льгот. Это и оплата проездов на транспорте, это и различные льготы по оплате коммунальных услуг, это и предоставление мест в общежитии, которое очень важно для огромного количества, если мы говорим о Сербии, сербских студентов, приезжающих в Белград и не имеющих других возможностей для того, чтобы оставаться там просто жить. И вот эта как бы среда, она создает само по себе экономические условия для того, чтобы растягивать как можно дольше статус студента. Дальше она юридически позволяет это растягивать. На самом деле речь идет не об академах, а о том, что в сербской системе высшего образования ежегодно надо набрать определенное количество баллов для того, чтобы перейти на следующий курс. В том числе, если ты учишься на бюджете, это речь идет не только о коммерческом обучении. Скажем, есть 100 баллов, это я сейчас просто балды говорю, да, есть общих 100 баллов. Для того, чтобы перевестись на следующий курс, тебе надо набрать, скажем, 60 баллов по всем курсам. Да.
То есть такой ЕГЭ каждый год.
Да, ЕГЭ каждый год. Ну, то есть ты можешь сдать философию, можешь сдать историю блестяще, сказать, что ты берешь курс повтора математики высшей, теории вероятности, чего угодно. Но главное набрать вот этот минимальный проходной балл для перевода на следующий курс, а те предметы, которые ты не сдал, ты за очень небольшую плату можешь обозначить к пересдаче на следующий год, что, собственно, и создает вот эту систему вечного студента. А поскольку она предполагает большое количество социальных льгот, ну, и в Сербии действительно довольно сложно, несмотря на то, что правительство приложило огромное количество усилий для трансформации системы, для борьбы с безработицей, для возможности относительно прозрачного трудоустройства и продвижения по карьерной лестнице, они все равно несопоставимы с теми условиями, которые есть, например, у нас сейчас. И просто мотивация среди студентов, особенно не из Белграда, да, не из столиц, которым нужно жилье в Белграде, в крупных сербских городах, а университет, естественно, есть в крупных сербских городах. Белградский университет старейший, созданный в 1905 году. А все остальные университеты в Сербии – это государственное, это ответвление, это ответвление от Белградского университета. И, соответственно, вот эта система «Вечный студент», она работает за счет социальных льгот, за счет небольших экономических перспектив после завершения университета. И за счет того, что ну, менталитет просто сам располагает к такой системе неспешного житья-бытия.
Скажи, пожалуйста, а вот эта концепция достигательства ЕГЭ, не ведет ли она к такому преждевременному какому-то психологическому выгоранию, проблемам с психикой, да, и работает ли, кстати, знаменитый принцип Паретто в российской системе образования, согласно которому 20% приложенных усилий дают 80% результата?
В отношении второго вопроса затрудняюсь ответить. Мне кажется, что это очень
у нас... Но в ЕГЭ, очевидно, нет.
У нас очень сильно зависит от самого университета. Да, в отношении различных отклонений психоэмоционального характера, ну, они в любом обществе есть, и в любом обществе есть определенный процент людей, крайне зависимых от общественного мнения, от, как бы на это реагирующих активно. Ну, это определенная. Я бы, может, не сказала, что нормальность, но я бы не видела в российском обществе вот это психоэмоциональное состояние, связанное с достижительством, как какую-то критическую проблему.
Угу. Хочу напомнить, у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс 7-925-48-94-8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Телефон студии прямого эфира 8495-7373-94-8. Пока была пауза на новости, мы с Екатериной Энтиной обсуждали очень интересную тему, связанную с тем, что в постсоветское время было известное, так сказать, потери репутации у рабочих специальностей. И, в принципе, вся школа ПТУ была в известной степени деградирована, все стремились отдать своих детей и получить высшее образование. А сейчас мы в качестве результата этой системы видим то, что некому физически работать. И вот что выяснилось. Выяснилось, что сейчас, вот в 2025 году, в школах, прям, насколько я понимаю, директивным методом, очень сложно перейти из 9 класса в 10-й. Катерина, расскажи, пожалуйста, об этом.
Ну, насколько я понимаю, тут я могу только говорить на уровне чисто человеческом, непрофессиональном, да, происходило планомерное сокращение набора в 10 классы для того, чтобы пропорционально повысить набор в учреждения среднего специального профессионального образования. И как... любая попытка отрегулировать процесс социальный технократическим путем, это вызвало ну, определенные проблемы на уровне восприятия среди населения. Да. В, скажем, в моем родном Екатеринбурге все лето обсуждалась основная насущная проблема среди населения, у кого есть дети школьного возраста, что дети, которые успешно сдали ОГЭ, успешно это без строек, да, они не могут остаться в своих хороших школах, в которых они учились с первого класса, потому как в рамках общенационального конкурса на сегодняшний день как бы ты из 9 класса в 10 можешь перейти хоть по заявлению, хоть в Екатеринбурге, хоть в Москве, если ты выдерживаешь конкурс. Да? И ребята, которые учились в хороших школах и сдали хорошо ОГЭ, они не выдерживают этот конкурс по переводу в 10 класс, что создает, естественно, излишние негативные эмоции внутри общества, это объективно, это то, что я наблюдала сейчас поллета.
Ну да, куда идти?
Находясь у себя. Вот, например, в этом отношении сербская система мне импонирует гораздо больше. Она в целом как бы адекватна всей общеевропейской схеме, но она сохранилась полностью фактически в нетронутом виде с югославских времен. Она предполагает несколько ступеней обучения, как у нас начальную школу из 4 классов, потом основную школу, которая является обязательным образованием до 8 класса включительно, и дальнейшее распределение на гимназистов и на людей, которые получают рабочую либо иную профессиональную специализацию. И эта система работает очень хорошо, главным образом потому, что авторитет рабочих, обслуживающих специальностей, он, несмотря на то, что Югославия и Сербия, как и мы, переживали потрясения социально-экономические, переживали в своем роде такой же дикий переход к системе капитализма, он никогда не терял в сербском обществе своего престижа. И, соответственно, наличие вот этой системы, когда в систему высшего образования проникают, проходят далеко не все, он абсолютно нормален. Для нас, мы сейчас пытаемся как бы в том числе бюрократическими способами...
Это крах жизненных установок родителей.
Это выстроить, да. Это как минимум крах жизненных установок для очень многих родителей. И вот эта как бы проблема психоэмоционального характера, на мой взгляд, пока сейчас никак не решается. Ее пока никто не ставит, потому что одно дело как бы на публичном пространстве говорить о престиже рабочей специальности, другое дело донести эффективно это внутрь общества, когда ребят, которые по тем или иным основаниям, вполне объективным зачастую, переходят от программы, от своего карьерного плана получения высшего образования к какому-то другому треку, они в первую очередь не должны чувствовать себя ущербными, они должны чувствовать себя людьми, которые не получили те возможности, на которые рассчитывали. Это очень важно. И в целом, как бы, я бы сказала, что на самом деле последние годы система развивалась довольно последовательно. Конкурс в престижные колледжи, колледжи при больших предприятиях, колледжи, которые давали действительно инновационные и дают инновационные специальности, он и так очень высокий, он на самом деле ничуть не ниже, чем в университет. Но попытка искусственно расширить в один шаг массу людей, которые получают специальности вот, рабочего плана без конкретного обоснования, как повысить престиж специальности рабочего или престиж профессий, связанных с сектором услуг, он выглядит для значительной части общества довольно странно. А то привыкла к другим стандартам и к другим ценностям, к другим авторитетам за последние 30
лет. Да, но эту же систему нельзя построить вот так вот, ломая через колено. Не пойдет школьник в ПТУ, если просто его поставить перед фактом, что, мол, ну, не возьмут тебя с там, твоими четверками в 10 класс. Ну, не пойдет. Скорее, родители за него заплатят, он пойдет в частную школу или еще куда-то, и все равно он пойдет на высшее образование. Это вопрос исключительно будет уже коммерческий, это вопрос денег, а не вопрос того, что через колено заставить там человека стать сантехником, при всем уважении к профессии сантехника.
В целом, наверное, с тобой нельзя не согласиться, что в конечном итоге в условиях рыночной экономики рынок родит предложение, спрос как бы родит предложение, но отрицать, что движение вот в этом направлении нормальной диверсификации общества на разные, на получение разного образования разного уровня, на то, что это образование должно получаться в разные сроки, это совершенно нормальное движение. Да? Скорее было ненормальным вот это движение получения высшего образования в 7.
Ну, это надо, наверное.
И получение диплома о высшем образовании любыми путями, оно было не очень нормальным. Но, конечно, то, что траектория должна быть более преемственной, более поступательной, более последовательной, более продуманной и более ориентированной на психоэмоциональное состояние общества, это, наверное... Ну,
надо работать над повышением репутации рабочих технических специальностей, наверное. У нас есть звонок. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Мы вас слушаем, говорите. Нет, видимо, сорвался звонок. А, Катерина, есть такое слово, кстати, да, мы вот, ты сейчас сказала, рынок, насколько все может, способен расставить по своим местам, государство пытается на это повлиять, есть такое слово «целевики». Наверное, тебе известное слово «целевики», и у тебя, и у меня немного, но обычно в группе там пара-тройка целевиков есть, да? То есть это ребята, за обучение которых платит государство с обязательством того, что эти ребята потом пойдут работать там на несколько лет туда, куда их государство отправит. Насколько сейчас в рыночной ситуации это, в принципе, рабочая схема, а, б, насколько, и знаешь ли ты процент этих целевиков, которые отрабатывают столько,
я хочу сказать, что вот это
обещали.
Как раз за эту тему очень серьезно взялось государство в последние годы, и она с точки зрения механизма приема целевиков и с точки зрения обязательств картину по целевому набору сильно отрегулировала в сравнении с тем, что было 10-15 лет назад. Скажем, если мы 10-15 лет назад все время сталкивались с ситуацией, когда по целевому набору приходили ребята, которые, ну, в силу разных обстоятельств за них оплачивало предприятие обучение, потом дальше они вполне возможно на этом предприятии как бы, ну, невозможно была ситуация, при которой они совсем там не отрабатывали, да, но они не являлись их кадром взросшенным, который дальше делал карьеру на предприятии. За последние годы система целевого набора и отслеживания того, что происходит с целевиками, была очень мощно отрегулирована. В связи с чем, по моим наблюдениям частным, опять же, я как бы, поскольку уже довольно давно, пятый год, не имея отношения к набору абитуриентов, то точной статистики я дать не могу, то есть могу только описать картину по своим ощущениям. По моим ощущениям, конкурс на целевые места, он снизился, они не заполняются по ряду специальностей полностью, но те люди, которыми эти места заполняются, они действительно потом трудоустраиваются на предприятиях, которые за них платят, и дальше свою карьеру выстраивают на них. У меня частный мой пример, как раз двое ребят, которые в свое время учились со мной в Екатеринбурге по целевому направлению, они до сих пор работают на тех заводах и выстроили, в общем, как бы блестящие карьеры в рамках Свердловской области, именно будучи целевиками. Да, то есть там один из моих ближайших приятелей прошел путь там, как бы от сотрудника кадровой службы Сухоложского там, цементного завода до руководителя, одного из первых руководителей этого завода за те 20 лет, которые прошли с момента окончания нами университета одной и той же специальности. Поэтому здесь ситуация всегда не столь однозначная, и любые обобщения, любые попытки спекулировать, особенно с таким как бы а-ля коррупционным подтекстом в этом отношении, они очень такие скользкие, я бы сказала. Да?
Дадим слово нашим слушателям. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Нет, молчание. Нам ответ. Катерин, вот... Не знаю, как у тебя, я преподаю политологам в финансовом университете, и я понимаю, во-первых, я знаю, сколько ребята, не все, но многие платят за это обучение, повторяю, обучение гуманитарное, да, политологическое и там пиар-связи с общественностью в финансовом университете, что само по себе уже там может для человека последовательно вызывать вопросы, почему там, а не где-то в другом месте, но окей. И они, я понимаю, что ну, не нужно ни государству, ни рынку, ни обществу такое количество политологов, пиарщиков, рекламщиков и так далее, да, кем они будут работать после того, как выпустятся. А с учетом того, что большая часть из них учится за деньги, и за немалые деньги, очень даже немалые деньги, да, то есть ты понимаешь, что вот это такой немножечко мыльный пузырь, который создал когда-то рынок, а сейчас рынку выгодно его поддерживать, но страдать в конце концов будут вот эти самые ребята, которые выпустятся с ожиданием, что сейчас нас все тут возьмут и поймут, что, извините, как бы не все, но большинство из них по специальности может и не поработать. А как регулировать этот процесс, на твой взгляд?
Ну, на самом деле, мне кажется, что мы на государственном уровне начали этот процесс регулировать довольно адекватно. С, опять же, моим частным мнением о том, что ведь появление, ну, о том, о чем ты говоришь, там, да, появление пиара в финансовом университете, это скорее, опять же, с моей субъективной точки зрения, это как раз отскоки того самого свободного рынка. Но появление управленческих или юридических специальностей в технических вузах в свое время было отнюдь не случайным. И появление их в преимущественно на коммерческой основе, потому что часть, и это значительная часть тех денег, которые идут от коммерческих, от занимаемых коммерческих мест студентами, она идет на обеспечение нормальной работы профильных направлений в этих университетах. Во всяком случае, шло до последнего времени. Потому что до последнего времени для того, чтобы функционировали химические лаборатории, нужны не только бюджетные средства, но и внебюджетные средства. Если государство продолжит компенсировать те затраты, которые объективно есть на профильные специальности в технических университетах, это большие лабораторные расходы, большие расходы на экспериментальную часть, которые сложно возместить каким-то иным образом. Если государство встало на путь, это объективно так, встало на путь финансирования всего этого, этого не было ни 10-15 лет назад, когда эти специальности начали появляться. Они начали появляться не от хорошей жизни в университетах, а от необходимости заработать, от необходимости сделать надбавки преподавателям, от необходимости купить расходники для лабораторий. Если государство дальше продолжит начатую политику, совершенно правильно, по технологическому оснащению технических университетов, то потребность в наборе на непрофильные коммерческие специальности в большом объеме, она исчезнет. С другой стороны, ну, довольно сложно, например, отрицать, что, скажем, в МФТИ есть специальность международные отношения с уклоном на ядерную безопасность. Ну, наверное, сложно отрицать, что нам нужно какое-то количество специалистов в сфере международных отношений, которые ядерку представляют себе не только с точки зрения правовой или исторической перспективы, которые примерно представляют, как это устроено физически.
У нас мало времени остается. Скажи, пожалуйста, генерально мы идем по пути абсолютизации платного образования в России через 5-10 лет. Будет тотально платное образование? Или, может, мы уже находимся в этой ситуации? Как ты изнутри системы на это смотришь?
Да нет, статистически это ничем не подтверждается. У нас ежегодно увеличивается количество бюджетных мест по направлениям. Я не могу сказать, что мы идем в сторону платного образования. Скорее, то, что происходит в реформе последних двух лет, это ограничение коммерческого набора, это ограничение управленческими средствами доступа к высшему образованию.
А самые востребованные специальности, на твой взгляд, в течение ближайших 10 лет? Куда идти учиться? На что, на кого?
Безусловно, то, что предполагает большой творческий потенциал со стороны человека, потому что все остальное так или иначе будет замещаться системами искусственного интеллекта в большей или меньшей степени.
Профессор Высшей школы экономики, руководитель Центра Черноморско-Средиземноморских исследований Института Европы Российской академии наук Екатерина Энтина была гостем программы «Дело принципа». С вами был я, Олег Бондаренко. Говорили мы про российскую и европейскую систему образования. Слушайте нас по четвергам и будьте счастливы. Пока.